Омара может подменить тебя на несколько часов, если, конечно, доверяешь ему. Лично я считаю, что за ним нужен глаз да глаз. В этот момент валился Тони Мауэрер с толстенной книгой под мышкой. Как обычно, в прекрасном расположении духа, подсев к нам, спросил, не выпьем ли мы с ним. Поднял книгу, чтобы я мог прочесть название. «Закат Европы». «Никогда не слыхал», — сказал я. «Скоро услышишь», — ответил он. «Великая книга, пророческая». «Да что об этом говорить?» — выпалил Макгрегор. «У тебя все равно нет времени ее читать». «Дашь, когда прочитаешь?» — спросил я. «Конечно», — кивнул Тони Маурер. «Я тебе ее подарю». Макгрегор, чтобы загладить свою вспышку, взял книгу, полистал, важно качая головой. Она ничуть не заинтересовала его, но он понял, что Тони Маурер не идиот. Сказал, что это одна философия истории, и промямлил. «Это по вашей части. Мы с Тони Маурером опрокинули по паре стаканов, и у меня заметно поднялось настроение. Мне пришло в голову, что можно провести неплохой вечерок или, по крайней мере, отлично пообедать у Трике. Утрикс Миранды, такого было ее полное имя. Мне оно понравилось». «Какие сказки они любят больше всего?» — спросил я. «Что-то такое про трех медведей». «Ты имеешь в виду Златовласку и трех медведей? Господи, да я ее знаю вдоль и поперек. Я тут подумал, мы можем пойти туда послезавтра, устроит?» «Вот это другой разговор, Генри. Я знал, что ты не подведешь. Между прочим, это, конечно, не обязательно, но если прихватишь с собой бутылочку вина, Трикс будет довольна». «Нет, ничего проще. Прихвачу 2-3 бутылки». Он поднялся и, пожимая мне руку на прощание, сказал, «Сделай одолжение, ладно? Не напивайся, пока не уложим малышей». «Договорились. А теперь я прошу, сделай одолжение, позволь рассказать им сказку про трех медведей, хорошо?» «Ладно, Хэл, но смотри, чтобы ничего такого». Два вечера спустя я обедаю с Макгрегором и Трике на дальней окраине Бронкса. У детей прекрасное настроение. Мальчишки 5, девочки года 3,5. Очаровательные детишки, но не по летам развитые. Я стараюсь пить поменьше, пока их не уложили спать. Но мы уже выпили по 3 мартини в ожидании обеда, а сейчас потягиваем шабли, что я принес с собой. Трикс своя в доску, как и говорил Макгрегор. Не красавица, но и не страшила. Общительная. Единственный недостаток, который я пока заметил у нее, истеричность. Все идет гладко. С детишками я поладил. Они все время напоминают мне, что я обещал рассказать им сказку про трех медведей. «Для того ты и пришел, Хэл», — говорит Макгрегор. «Сказать по правде, я уже не горю желанием изображать сказочника. Как можно затягивая обед? Я уже малость пьян и никак не могу вспомнить, как эта чертова сказка начинается». Вдруг Трикс говорит, «Генри, пора рассказывать. Они давно должны быть в постели». «Хорошо», — со стоном отвечаю я, — «налейте мне еще кофе, я начну». «Я начну», — кричит мальчишка. «Нет, ты этого делать не будешь», — говорит Трикс. «Генри сам расскажет сказку от начала до конца, и хочу, чтобы вы внимательно слушали. А теперь заткнись». Я торопливо отпил кофе, проглотил, поперхнулся и неуверенно начал. жил на свете большой черный медведь. «Она не так начинается», — пропищала девочка. «Да, а как же? Жили-были». «Конечно, я мог забыть». «Ладно, вы слушаете? Итак, жили-были три медведя. Полярный медведь, медведь-гризли и плюшевый медвежонок. Хохот и насмешки детей. У полярного медведя была длинная белая шерсть, чтобы не мерзнуть, конечно. У гризли... «Мамочка, он неправильно рассказывает», — заверещала девчонка. «Он все выдумывает», — сказал мальчишка. «А ну, утихните», — прикрикнула Трикс. «Слушай, Хэл», — сказал МакГрегор, — «не давай им смутить тебя, не спеши. Главное, помни, это спокойствие. Глотни коньячку, промочи горло». Я закурил толстенную сигару, глотнул коньяку и попытался настроиться на продолжение. Неожиданно меня осенило. Есть только один способ рассказать сказку — рассказать ее одним духом. Если задумаюсь и сделаю паузу, погиб. «Слушайте, ребята», — сказал я. «Я начну снова с самого начала. А вы больше не перебивайте, договорились?» Я подмигнул девчушке, а парню подбросил косточку, на которой еще оставалось мясо. «Попал ты в переплет, и это с твоим-то воображением», — сказал МакГрегор. «История, верно, будет на $100, учитывая, как ты готовишься. Уверен, что тебе не нужен аспирин». «Это будет история на $1000», — ответил я, готовый показать все, на что способен. «Только не перебивайте». «Ну давай, начинай, хватит увиливать». «Жили-были», — ухмыльнулся МакГрегор. «Ладно, жили-были». «Да, так вот, жили-были три медведя. Полярный, гризли и плюшевый». «Но ты уже это говорил», — вмешался мальчишка. «Угомонись», — заорала Трикс. Полярный медведь был совсем голый, с длинной белой шерсти, достававшей до земли. Гризли был жесткий, как старый бифштекс, а на лапах между пальцами куча сала. Плюшевый мишка был таким, как надо, ни жестким, ни мягким, ни горячим, ни холодным. Дети захихикали. Полярный медведь ел один только лед, ледяной лед, только что из холодильника. Гризли обожал артишоки, потому что артишоки все в терниях и колючках. «Мамочка, что такое тернии?» — пропищала девочка. «Тише!» — сказала Трикс. «Ну а плюшевый мишка? Так тот пил только снятое молоко. Он, понимаете, был еще маленький и не нуждался в витаминах. Однажды гризли пошел в лес за дровами для печки. На нем ничего не было, кроме шкуры. И мухи так кусали его, что он бросился бежать и бежал без передышки, пока не оказался далеко-далеко в лесу. Вскоре он сел возле ручья и заснул». «Мне не нравится, как он рассказывает», — проговорил мальчишка. «Все у него перемешалось. Если не будешь сидеть тихо, отправлю в кровать». Неожиданно в лес вошла Златовласка. У нее была корзинка с завтраком, и в ней было полно всяких вкусных вещей, в том числе кетчуп, синяя этикетка. Она искала маленький домик с зелеными ставнями. Вдруг она услышала, как кто-то храпит, храпит и приговаривает густым голосом: «Мне желудевый пирог, мне желудевый пирог». Златовласка посмотрела направо, потом посмотрела налево. Никого не видать. Тогда она достала компас и, повернув точно на запад, пошла вперед, никуда не сворачивая. Через час, а может через час с четвертью, она вышла на лесную поляну. И на поляне стоял маленький домик с серовато-оливковыми ставнями. «Зелеными!» — выкрикнул мальчишка. «Правильно, зелеными!» И что вы думаете случилось дальше? Из лесу стремительно выскочил громадный лев, а за ним появился маленький человечек с луками-стрелами. Лев был очень застенчивый и игривый. Он сразу же запрыгнул на крышу и улегся там, свернувшись вокруг трубы. а человечек в шутовском колпаке встал на четвереньки и так пошел к двери. Там он встал, списал веселую джигу и юркнул в дверь. «Не верю», — сказала маленькая девочка, — «такого не может быть». «Нет, может», — ответил я, — «а если не будешь внимательно слушать, накажу». Тут я глубоко вздохнул, не зная, о чем рассказывать дальше. Сигара была выкурена, стакан пуст, и решил ускорить события. «С этого момента все происходит очень быстро», — сказал я, возвращаясь к сказке. «Не надо очень быстро», — попросил мальчишка. «Я не хочу ничего пропустить». «Ладно, и так». Златовласка увидела, что в доме чисто и прибрано. Все тарелки помыты, поставлены на полку. Скатерти и занавески аккуратно заштопаны. Картины в рамках. На столе лежат атлас и полный словарь в двух томах. Кто-то в отсутствии плюшевого Мишутки переставил фигуры на шахматной доске. Это было очень плохо, потому что еще через 8 ходов был бы мат. Но Златовласка пришла в такой восторг от множества игрушек и всяких штучек, особенно от нового консервного ножа, что ей было не до шахмат. Она все утро учила тригонометрию, и ее маленькая головка слишком устала, чтобы еще решать всякие там гамбиты. Ей до смерти хотелось позвонить в колокольчик, какие надевают на шею корове, что висел над кухонной раковиной. Чтобы дотянуться до него, ей пришлось встать на стул. Первый стул был слишком низкий, второй слишком высокий, а третий оказался в самый раз. Она позвонила в колокольчик, да так громко, что тарелки упали с полки. Златовласка сначала перепугалась, но потом решила, что это так весело, и снова зазвонила в колокольчик. На этот раз лев спрыгнул с крыши, его хвост был завязан в 40 узлов. Златовласка подумала, что это еще забавнее, и зазвонила в третий раз. Из спальни выбежал маленький человечек в бумажном шутовском колпаке, весь вертелся прямо как старое тележное колесо, а потом исчез в лесу. «Надеюсь, ты не теряешь нить?» — спросил МакГрегор. «Не перебивай!» — завопила Трикс. «Мамочка, я хочу в кроватку!» — сказала девочка. «Тише ты!» — прикрикнул на нее мальчишка. «Мне интересно!» «И в это время...» — продолжал я, переведя дыхание. Вдруг загремел гром и засверкала молния. Хлынул дождь. Маленькая Златовласка по-настоящему испугалась. Она кубарем скатилась со стула, вывихнув ногу и подвернув руку. Ей хотелось спрятаться где-нибудь, пока гроза не кончится. «Нет, ничего проще», — донесся тоненький голосок из дальнего угла комнаты, где стояла фигура крылатой богини Победы. И тут же сама собой открылась дверь чулана. «Спрячусь там», — подумала Златовласка и помчалась к чулану. И так случилось, что в чулане были бутылки и кувшины, горы и горы бутылок, горы и горы кувшинов. Златовласка открыла маленькую бутылочку и помазала больную ногу арникой. Потом она взяла другую бутылочку, и что, вы думаете, оказалось в ней? Мазь словно. «Вот так-так», — сказала она, и, следуя инструкции на этикетке, наложила мазь на больную руку. Потом она нашла пузыречек йода, выпила его, не разбавляя, и запела песенку. Это была коротенькая веселая песенка о братце Жаке. Она пела ее по-французски, потому что мама учила ее никогда не петь ни на каком другом языке. После 27-го куплета ей надоело петь, и она решила хорошенько осмотреть чулан. Что удивительно, чулан был больше самого дома. В нем было 7 комнат на первом этаже и 5 наверху, в каждой туалет и ванна, не говоря уже об очаге и трюмо, обитом вощеным ситцем. Златовласка тут же забыла о громе и молнии, о дожде, о граде, змеях и лягушках. Она забыла о льве и маленьком человечке с луками-стрелами, которого, между прочим, звали Пиноккио. Она думала только о том, как замечательно было бы жить в таком чулане. «Это про Золушку», — сказала девочка. «Вот и нет», — отрезал мальчишка, — «это вовсе про 7 гномов». «Замолчите оба!» «Продолжай, Генри», — сказал МакГрегор. «Мне любопытно посмотреть, как ты выкрутишься». И вот Златовласка бродила по комнатам, совершенно не подозревая, что в это время 3 медведя вернулись домой и садились обедать. В алькове на нижнем этаже она нашла библиотеку, в которой было множество непонятных книг. Все они были о сексе и воскрешении из мертвых. «Что такое секс?» — спросил мальчишка. «Тебе еще рано знать», — сказала девочка. Златовласка села и принялась читать вслух из очень большой книги. Это была книга Вильгельма Райха, автора другой книги «Золотой цветок или тайна гормона». Книга была такая тяжелая, что Златовласка не могла удержать ее на коленях, поэтому она положила ее на пол, а сама опустилась на коленки рядом. На каждой странице была яркая картинка. Хотя Златовласке были знакомы редкие издания, она признала себе, что никогда еще не видела таких красивых картинок. Одни картинки были нарисованы Пикассо, другие — Матиссом, Герландайо, но все без исключения красивы, и созерцать их было одно удовольствие. «Какое смешное слово «созерцать», — закричал мальчишка. «Разве? А теперь немного помолчи, хорошо? Потому что начинается самое интересное». Как я сказал, Златовласка громко читала книгу. Она читала о Спасителе и как он умер на кресте за нас, чтобы наши грехи простились нам. Златовласка была всего-навсего маленькой девочкой и не знала, что значит совершить грех. Но ей очень хотелось это знать. Она читала и читала, пока не заболели глаза, но так толком ничего и не узнала. «Побегу-ка вниз», — сказала она себе, — «посмотрю, что в этом сказано в словаре. Это большой словарь, так что грех там должен быть». К тому времени и нога, и рука у нее перестали болеть. Странно сказать. Она, как и недельный козленок, припрыжку сбежала по лестнице. Когда она подбежала к двери чулана, которая оставалась приоткрытой, то сделала двойное сальто, ну прямо как маленький человечек в шутовском колпаке. «Пиноккио!» — выкрикнул мальчишка. «И что, вы думаете, случилось?» Перевернувшись в воздухе, она опустилась прямо на колени медведю Гризли. Дети завыли от восторга. Огромный Гризли прорычал: «Отлично, сейчас мы тебя съедим!» И причмокнул своими как будто резиновыми губами. «На всех хватит», — добавил полярный медведь, посиневший от холодного дождя и града, и подбросил ее до самого потолка. «Она моя!» — закричал плюшевый мишка и так сильно обнял ее, что у маленькой Златовласки затрещали ребра. 3 медведя, не мешкая, взялись за дело. Они раздели Златовласку, положили на блюдо и приготовились разрезать ее на кусочки. Златовласка дрожала и плакала. Огромный гризли точил свой топор на точиле. Полярный медведь достал охотничий нож, который носил на боку в кожаных ножнах. Ну а Мишутка, тот просто хлопал в ладоши и весело приплясывал. «Как это кстати!» — кричал он. «Как это кстати!» Они все переворачивали ее, ища местечко помягче. Златовласка завопила от ужаса. «А ну-ка, тише!» — приказал полярный медведь. «Не то мы оставим тебя без еды. Пожалуйста, мистер полярный медведь, не ешьте меня!» — умоляла Златовласка. «Замолкни!» — взвыл гризли. «Сначала поедим мы, а после ты!» «Но я не хочу есть!» — закричала Златовласка. Слезы так и бежали по ее щекам. «Ну и не надо!» — завизжал Мишутка и с этими словами схватил ее ногу и сунул себе в пасть. «Ой, ой!» — завопила Златовласка. «Подождите меня есть! Прошу вас, я еще не зажарена!» У детей началась истерика. Гризли прорычал: «Теперь ты говоришь разумные вещи!» Надо сказать, что у гризли было сильно развито чувство отцовства. Он любил мясо маленьких девочек, только когда оно было как следует прожарено. Для Златовласки это, конечно, было большой удачей, потому что два других медведя ужасно хотели есть, а кроме того, у них не было никаких таких чувств. Как бы то ни было, пока гризли раздувал огонь в очаге и подбрасывал дрова, Златовласка стояла на коленях на блюде и молилась. Она сейчас была как никогда красива, и если бы медведи были людьми, то не стали бы есть ее живьем, а посвятили Деве Марии. Но медведи всегда медведи, и наши не были исключением. Поэтому, когда огонь в очаге хорошенько разгорелся, они схватили Златовласку и бросили в пылающее поленье. Через 5 минут она отлично прожарилась, так что образовалась хрустящая корочка. Медведи снова положили ее на блюдо и разрезали на куски. Гризли самый большой, полярному средний, а плюшевому мишке маленький кусочек нежного филе. Но до чего же было вкусно! Они съели ее всю без остатка, зубы, волосы, ноготки, косточки и почки. И блюдо вырезали так чисто, что можно было в него глядеться. Не осталось ни крошки, ни капельки сока. «А теперь, — сказал гризли, — посмотрим, что у нее в корзинке. Хорошо бы там был кусок желудевого пирога». Они заглянули в корзинку и, конечно же, увидели 3 куска желудевого пирога. Большой кусок был очень большой, средний — небольшой, не маленький, а последний — крохотный кусочек — только на 1 зубок. «Ум!» — вздохнул Мишутка и облизнулся. «Желудевый пирог! Что я вам говорил?» — зарычал гризли. Полярный медведь набил пасть пирогом и ничего не мог сказать, только урчал. Когда они проглотили последний кусочек, полярный медведь огляделся, очень довольный, и сказал: «Как было бы прекрасно, если бы в корзинке была еще бутылка шнапса!» Тут же все 3 принялись шарить в корзинке, ища лакомый шнапс. «А у нас есть шнапс, мамочка?» — закричала девочка. «Это имбирная водка, дура!» — завопил мальчишка. А на дне корзинки они наконец обнаружили бутылку шнапса, завернутого во влажную салфетку. Это была бутылка 1926 года, разлитая в Утрехте, Голландии. Правда, для 3 медведей это был просто шнапс, но у медведей, как вы знаете, не водится штопора, поэтому им было не просто вытащить пробку. «Тебя заносит», — подал реплику МакГрегор. «Это ты так думаешь», — ответил я. «Сиди и слушай. Постарайся закончить к полуночи», — сказал он. «Не волнуйся, раньше управлюсь. Но если будешь перебивать, я потеряю нить». «Так вот», — продолжал я, — «это была очень необычная бутылка шнапса, волшебная. Когда медведи по очереди приложились к ней как следует, голова у них закружилась, но чем больше они пили, тем больше оставалось бутылки. Голова у них кружилась все сильнее, они становились все пьянее и пьянее, а жажда не уменьшалась. Наконец, полярный медведь сказал: «Сейчас я выпью все до последней капли». И, взяв бутылку обеими лапами, запрокинул голову и стал лить шнапс себе в глотку. Он пил и пил, и, наконец, выпил все до последней капли. Он лежал на полу, пьяный, как сапожник, и бутылочка торчала у него из пасти. Как я сказал, он выпил самую последнюю каплю. Если бы он поставил бутылку, она наполнилась бы снова, но он не оставил ее. Он продолжал держать ее донышком вверх, высасывая последнюю каплю после самой последней капли. И тут случилось чудо. Вдруг появилась Златовласка, здоровехонькая, в платьице и все такое, как прежде. Она сплясала джигу на животе у полярного медведя. Потом запела, и тут уж 3 медведя не выдержали и от страха упали в обморок. Первым гризли, потом полярный медведь и последним Мишутка. Девочка восхищенно захлопала в ладоши. А теперь мы подходим к концу сказки. Дождь перестал, Небо было ясным и чистым, птицы пели, как прежде. Маленькая Златовласка вдруг вспомнила, что обещала быть дома к обеду. Она собрала корзинку, огляделась, не забыла ли что, и пошла к двери. Вдруг она подумала о колокольчике. «Хорошо бы позвонить еще разочек», — сказала она себе. И тут же взобралась на стул, тот, который был не слишком низкий, не слишком высокий, и со всей силы дернула колокольчик. Она позвонила раз, другой, третий, и бросилась бежать со всей быстротой, на какой были способны ее маленькие ножки. Снаружи ее уже ждал маленький человек в шутовском колпаке. «Быстро взбирайся мне на спину», — велел он. «Так мы доберемся вдвое быстрей». Златовласка вскочила ему на закорки, и они помчались по долам, по горам, по золотым лугам, через серебряные ручьи. Они мчались так почти 3 часа, и человек сказал: «Я устал и хочу оставить тебя здесь». Он садил ее на опушке леса. «Иди все время налево», — сказал он, — «и не заблудишься». И снова исчез, словно по волшебству, как и появился. «Это конец?» — пронзительно крикнул мальчишка, немного разочарованный. «Нет», — ответил я, — «не совсем. Слушай дальше». Златовласка пошла, как ей сказали, налево, никуда не сворачивая. Через несколько минут она оказалась перед своим домом. «А, Златовласка!» — обрадовалась ее мама. «Какие у тебя огромные глаза! Чтобы лучше видеть тебя!» — сказала Златовласка. «Эй, Златовласка!» — закричал папа. «Где, черт возьми, мой шнапс?» «Я отдала его 3 медведям», — послушно ответила Златовласка. «Златовласка, ты говоришь неправду!» — нахмурился папа. «Ничего подобного», — ответила Златовласка. «Это истинная правда». Неожиданно она вспомнила, что прочитала в большой книге о грехе и как явился Христос, чтобы избавить всех от греха. «Отец», — сказала она, почтительно вставая перед ним на колени, — «я думаю, что совершила грех». «Хуже того», — сказал папа, беря ремень, — «ты совершила кражу». И, не говоря больше ни слова, принялся лупцевать ее. «Я не против того, чтобы ты навещала медведей в лесу», — приговаривал он, взмахивая ремнем. «Я не против того, чтобы ты иногда немного привирала. Но я против того, чтобы у меня не было ни капли шнапса, когда пересыхает в горле». Он лупцевал ее до тех пор, пока на ней не осталось живого места. «А теперь, — сказал он, огрев ее напоследок, — я хочу доставить тебе удовольствие. Я хочу рассказать тебе сказку про 3 медведей или о том, что случилось с моим шнапсом. Тут, мои милые, и сказке конец». Детей быстренько уложили спать. Теперь мы могли спокойно посидеть и поболтать за стаканом вина. Макгрегор ничего так не любил, как поговорить о старых добрых временах. Нам было только по 30, но мы крепко дружили уже лет 20. А кроме того, в этом возрасте чувствовали себя старше, чем в 50 или 60. Сейчас мы оба, Макгрегор и я, переживали период затянувшейся юности. Всякий раз, как у Макгрегора появлялась новая девчонка, он чувствовал настоятельную потребность отыскать меня, чтобы получить одобрение, а потом завести бессмысленный, душещипательный разговор. Это случалось настолько часто, что разговор наш уже походил на слаженный дуэт. Девице разрешалось сидеть между нами, зачарованно внимая, и время от времени что-нибудь спрашивать впопад. Дуэт всегда начинался с того, что один из нас спрашивал другого, не видел ли он в последнее время Джорджа Маршалла или, может, что слышал о нем. Не знаю, почему мы, не сговариваясь, избрали такое начало. Мы были как те шахматисты, которые, независимо от того, Кто их противник, в дебюте всегда разыгрывает шотландский гамбит. Примечание – одно из атакующих начал шахматной партии. «Видел ты в последнее время Джорджа?» – спрашивал я без всякой связи с предыдущим. «Ты имеешь в виду Джорджа Маршалла?» «Угу, я его, кажется, вечность не видел». «Нет, Генри, откровенно говоря, не видел. Полагаю, он по-прежнему ходит по субботам в Вильдж». «На танцульке?» Макгрегор улыбнулся. «Хочешь, называй это танцульками, Генри?» «Ты знаешь Джорджа?» Он помолчал, потом добавил. «Джордж — странный парень. Пожалуй, сейчас я знаю о нем меньше, чем когда-либо». «Да что ты!» «Именно так. Этот парень ведет двойную жизнь. Тебе стоит посмотреть на него, когда он дома с женой и детьми. Совершенно иной человек». Я признался, что не видел Джорджа с тех пор, как тот женился. Его жена никогда мне не нравилась. Ты поговори как-нибудь с ним о ней. Это чудо, как они умудряются жить вместе. Он исполняет все ее желания, а взамен делает, что заблагорассудится. Бывать у них дома все равно, что сидеть на бочке с порохом. Ты знаешь, это его любовь к фразочкам с двойным смыслом. «Слушай», — перебил я его, — «помнишь тот вечер в Гринпойнте, когда мы сидели в углу в какой-то забегаловке, и Джордж начал молоть всякую чушь о своей мамаше, как, мол, солнце встает и садится у нее в заднице? Боже мой, Генри, тебе в голову приходят странные вещи. Конечно, помню. Я, наверное, помню каждый наш разговор, когда он состоялся и где». «Был я тогда пьян или трезв?» Он повернулся к Трикс. «Тебе не скучно слушать нас? Знаешь, мы трое были когда-то не разлей вода. Хорошее, Хэл, времечко было, правда? Помнишь маспецкие соревнования? Беззаботная была тогда жизнь, скажи. Слушай, ты тогда уже ходил в Гдове или это было позже?» «Представь, Трикс, парень едва успел школу закончить и влюбляется в женщину, которая ему в матери годится. Даже хотел жениться на ней, ведь хотел, да, Хэл?» Я ухмыльнулся и неопределенно кивнул. Генри всегда влюбляется не на шутку. Серьезный человек, хотя, глядя на него, никогда не подумаешь. Но вернемся к Джорджу. Как я уже говорил, Хэл, он совершенно переменился. Стал какой-то неприкаянный. Работу свою ненавидит, жену не выносит, а дети наводят на него смертную тоску. Только и знает, что гоняться за юбками. И представляешь, все норовит подцепить, кого помоложе. В последний раз, когда я видел его, он путался с 15-летней девчонкой из его же школы. Трескался по уши. Я до сих пор не могу представить его директором школы, а ты? Кажется, это началось прямо у него в кабинете. Потом он встречался с ней на танцах. Наконец, до того осмелел, что повел ее в отель, где они представились мужем и женой. Их видели на площадке у танцзала, где они припирались. Это последнее, что я о них слышал. Когда-нибудь, Хэл, этот парень попадет в газеты, и сообщение будет не из приятных. Тут в памяти моей всплыла картина столь четкая и живая, что мне стоило усилий не показать виду. Словно раскрылся японский веер. Мне вспомнились те времена, когда мы с Макгрегором были, так сказать, все равно что близнецы. Я тогда работал в ателье отца. То есть мне должно было быть года 22-23. Джордж Маршалл свалился с тяжелым воспалением легких, и несколько месяцев не вставал с постели. Когда он достаточно оправился, родители отправили его в деревню, куда-то в Нью-Джерси. Все началось с того, что однажды я получил от него письмо, в котором он писал, что быстро набирается сил и приглашал приехать. Я только обрадовался возможности дать себе короткую передышку и телеграфировал, что буду у него на следующий день. Был конец осени, тусклая, унылая пора. Джордж встретил меня на станции со своим юным двоюродным братом Герби. Ферма принадлежала тетке и дяде Джорджа, то есть сестре его матери и ее мужу. Первые его слова, как и следовало ожидать, были о матери, которая спасла ему жизнь. Он несказанно обрадовался встрече со мной, но выглядел просто замечательно, загорелый, окрепший. «Знаешь, Хэл, — сказал он, — здесь здорово, настоящая ферма, без дураков. По мне, это была самая обыкновенная ферма, ничем не лучше других, захудалая, старая и грязная. К тетке, полной, добросердечной и по-матерински заботливой женщине, Джордж относился с нескрываемым почтением, почти как к матери. Герби, ее сын, был малость придурковат и жуткий балабол. Но что меня озадачило, так это его обожание, с которым он смотрел на Джорджа. Джордж явно был его кумиром. То, как мы с Джорджем разговаривали, было Герби в диковинку. Он следовал за нами хвостом, и отделаться от него было непросто. Первым делом, я прекрасно это помню, мы выпили по большому стакану молока. Неразбавленного, жирного молока, какого я не пробовал с детства. «Пью его 5-6 раз на дню», — говорит Джордж. «Отрезает мне ломоть домашнего хлеба, мажет домашним маслом, а сверху домашним джемом». «Захватил с собой что-нибудь старое, чем ходить здесь, Хэл?» Я признался, что не подумал об этом. «Пустяки, я дам тебе что-нибудь из своих вещей». «Тут надо ходить в чем поплоше, сам поймешь почему». Он ехидно взглянул на Герби. «Так, Герби? Я приехал после полудня, теперь же начинало темнеть. Переоденься, Хэл, и пойдем разомнемся. Обед будет не раньше 7. Нагуляем, понимаешь, аппетит». «Ага», — поддакнул Герби. «Сегодня будет цыпленок». И тут же спросил меня, хорошо ли я бегаю. Джордж едва заметно подмигнул мне. Он помешан на всяких играх. Когда я спустился с крыльца, мне вручили большую палку. «Лучше будет надеть перчатки», — сказал Герби. И швырнул мне большой шерстяной шарф. «Готовы?» — спросил Джордж. «Тогда двигаем». И он едва не бегом припустился вперед. «Что за спешка?» — спросил я. «Куда мы идем?» «На станцию», — ответил Герби. «А зачем?» «Увидишь. Правда, Джордж?» Станция встретила нас тоской запустения. На путях стоял товарняк, не иначе, как ожидая, когда его загрузят молочными бидонами. «Слушай», — сказал Джордж, убавляя шаг, чтобы я мог догнать его, «суть в том, чтобы проявить инициативу. Ты понимаешь, о чем я?» Он говорил торопливо и себе под нос, словно то, что мы собирались сделать, было каким-то секретом. До сих пор мы были только вдвоем, Герби и я, развлекались как могли. Не беспокойся, Хэл, у тебя все получится. Просто подыгрывай мне. Я уже совсем перестал что-либо понимать. Чем ближе мы подходили к станции, тем возбужденнее становился Герби, промотавший что-то себе под нос, словно старый индюк. Джордж беззвучно открыл дверь, и мы проникли в станционное здание. Внутри на скамейке сидит пьяный старик. «Ну-ка», — говорит Джордж, стаскивая с меня шляпу и суя в руку драную кепку, — «надень». Себе на голову он напяливает нелепого вида картуз и цепляет на пальто бляху. «Стой тут», — командует он, — «а я начну балаган. Делай все как Герби, и будет порядок». Пока Джордж ныряет в служебную дверь и открывает окошечко кассы, Герби тащит меня за руку вперед. «Сюда, Хэл», — говорит он, подходя к окошку, в котором уже торчит Джордж, притворяясь, что изучает расписание. «Сэр, я хотел бы купить билет», — робко говорит Герби. «Куда вам?» — спрашивает Джордж и хмурится. «У нас тут есть всякие разные билеты. В какой вам класс? Первый, второй или третий?» «Так, посмотрим. Вихокинский экспресс отходит примерно через 8 минут. На узловой в Омахе можно сделать пересадку на Денвер и Рио-Гранде. Какой у вас багаж?» «Пожалуйста, сэр, я еще не знаю, куда поехать». «Что значит «не знаешь, куда поехать»? Что это, по-твоему, лотерея? Это кто позади тебя? Он с тобой?» Герой поворачивается и, моргая, смотрит на меня. «Это мой двоюродный дедушка, сэр. Он хочет поехать в Виннипег. Только не знает, когда. Скажи ему, чтобы подошел ближе. Что с ним, глухой или просто недослышит?» Герби подталкивает меня вперед. Мы смотрим друг на друга, Джордж Маршалл и я, словно в жизни не виделись. «Я только что приехал из Виннипега», — говорю. «Куда бы вы предложили мне поехать?» «Могу предложить билет до Нью-Брансуика, но компания это не очень выгодно. Знаете, нам приходится сводить концы с концами. Есть симпатичный билетик до Спитендейл. Это подходит? Или предпочитаете что-нибудь подороже?» «Я бы хотел поехать через Великие озера, если можно это устроить». «Если можно устроить? Это моя работа. Сколько вас? Кошки, собаки есть? А вам известно, что сейчас озера уже замерли?» «Они замерзли. Но можно сесть на ледокол на этой стороне Кенандегуа, нарисовать маршрут?» Я наклоняюсь к окошку, словно желая сказать что-то по секрету. «Не шепчите», — орёт он, хлопая линейкой по стойке. «Правилами это запрещено. Ну так что вы хотели сообщить мне? Говорите ясно и понятно, с паузами на месте запятых и точек с запятой». «Речь идет о гробе», — говорю я. «О гробе? Почему же вы раньше молчали? Подождите минуту, я телеграфирую диспетчеру». Он подходит к аппарату и начинает стучать ключом. «Домашний скот и трупы отправляются по другому маршруту, особому. Слишком быстро портятся. В гробе есть еще что-нибудь, кроме тела?» «Да, сэр, моя жена». «Убирайтесь к черту, пока я не позвал полицию». Окошко со стуком захлопывается. В темном помещении кассы адский шум, словно бушует появившийся начальник станции. «Бежим», — говорит Герби, — «быстрей. Я знаю, как короче, давай». И, схватив меня за руку, он бросается в другую дверь и мчится к водокачке. «Ложись», — командует он, — «не то нас заметит». «Мы плюхаемся в лужу грязной воды под цистерной», — шепчет Герби и прикладывает палец к моим губам. «Могут услышать». Так мы лежим несколько минут, потом Герби встает на четвереньки, осторожно оглядывается, будто нам уже отрезали все пути к отступлению. «Полежи тут, а я залезу по лестнице и посмотрю, может, цистерна пустая?» «Да они придурки», — говорю я себе. «Чего ради я должен лежать в холодной грязной луже?» «Лезь сюда», — тихо зовет Герби. «На горизонте чисто. Можно пока спрятаться здесь». Я лезу наверх, держась за железные поручни, и чувствую, как ледяной ветер продувает меня насквозь. «Не свались в цистерну», — предупреждает Герби. «Она наполовину полная». Оказавшись наверху, я, повисая с внутренней стороны цистерны, уцепившись окоченевшими пальцами за ее край. «И долго мы тут будем прятаться?» — спрашиваю я через несколько минут. «Недолго», — отвечает Герби. «У них сейчас смена караула. Слышишь их? Джордж будет ждать нас в служебном вагоне. Печку растопит». Было уже темно, когда мы вылезли из цистерны и побежали в конец товарного состава, стоявшего на боковых путях. У меня зуб на зуб не попадал. Герби оказался прав. Открыв дверь вагона, мы увидели Джорджа, гревшего руки в пылавшей печке. «Снимай пальто, Хелл», — говорит он. «Я обсушусь». Потом достает из маленького шкафчика фляжку с виски. «На-ка, приложись. Настоящий динамит». Я последовал его совету и вернул фляжку Джорджу, который сделал хороший глоток и передал фляжку маленькому Герби. «Захватил чем закусить?» — спрашивает Джордж у Герби. «Мясной пирог и пару картофелин», — отвечает Герби, доставая снеть из кармана. «А майонез?» «Не мог найти, честно», — оправдывается Герби. «В другой раз, чтобы был майонез, понял?» — гремит Джордж Маршалл. «Как, по-твоему, я буду есть печеную картошку без майонеза?» И без всякого перехода продолжает. «Теперь план такой. Ползем под вагонами до паровоза. Когда я свистну, вы оба выползаете из-под вагона и бегите, что есть мочи, прямо к реке. Я вас встречу под мостом. Держи, Хелл, приложись еще разок, а то сегодня холодно. Другой раз предложу тебе сигару, но ты откажись. Как тебе теперь?» Мне было так хорошо, что я не видел смысла торопиться покидать вагон. Но ясно было, что у них все расписано по минутам. «А как же пирог и картошка?» — осмелился я спросить. «В другой раз», — говорит Джордж, — «нельзя им позволить окружить нас». Он поворачивается к Герби. «Пушку приготовил?» Мы снова на улице, пробираемся под вагонами, словно беглые преступники. Я рад, что Герби дал мне шарф. По сигналу Герби и я бросаемся лицом вниз и лежим, ожидая, когда Джордж свистнет. «Что дальше?» — спрашиваю я шепотом. «Кто-нибудь может услышать?» Через несколько минут раздается тихий свист. Мы выползаем из-под вагона и со всех ног бросаемся вниз по оврагу к мосту. Джордж уже поджидает нас. «Хорошая работа», — говорит он. «Мы от них удрали. Теперь слушайте, отдохнем минуту-другую и рванем на тот вон холм. Видите?» — он повернулся к Герби. «Пушка заряжена?» Герби осматривает ржавый кольт и, утвердительно кивнув, снова прячет в кобуру. «Помни, — говорит Джордж, — не стреляй, пока не будет совершенно необходимо. Я больше не хочу, чтобы ты случайно убивал детей, понял?» Глаза у Герби блеснули, и он замотал головой. «Мы, Хелл, должны добраться до холма, прежде чем они поднимут тревогу. Как только окажемся там, мы в безопасности и вернемся домой по дороге вдоль болота». Низко пригнувшись, мы рысью помчались вперед. Вскоре мы оказались в зарослях тростника, и вода стала заливать ботинки. «Глядите в оба», — пробормотал Джордж. Мы достигли холма необнаруженными, отдохнули несколько секунд и быстрым шагом обогнули болото. Вышли на дорогу и дальше пошли не торопясь. «Через несколько минут будем дома», — говорит Джордж. «Войдем с заднего крыльца и переоденемся. Только чур никому ни слова». «Ты уверен, что мы оторвались от них?» — спросил я. «Совершенно уверен. Последний раз они преследовали нас аж до самого амбара», — говорит Герби. «Что будет, если нас поймают?» Герби выразительно провел ребром ладони по горлу. Я пробормотал, что не уверен, что меня устраивает подобная перспектива. «Ничего не попишешь», — говорит Герби. «У нас с ними смертельная вражда». «Завтра обсудим все в деталях», — говорит Джордж. В большой комнате наверху стояли две кровати. Одна для меня, другая для Герби и Джорджа. Мы сразу же затопили пузатую печку и стали переодеваться. «Тебе не трудно растереть меня?» — спрашивает Джордж, стаскивая нательную рубаху. «Меня растирает дважды в день. Сперва спиртом, а потом гусиным жиром. Отличная штука, Хелл». Он лег на большую кровать и я принялся растирать его. Я растирал, пока руки не заболели. «Теперь ты ложись», — говорит Джордж. «Герби обработает тебя. Почувствуешь себя новым человеком». Я повиновался. Ощущение было и правда приятным. Кровь заиграла в жилах, тело горело. Во мне проснулся такой аппетит, какого я давно не испытывал. «Теперь понимаешь, почему я приехал сюда?» — говорит Джордж. «После ужина сыграем в пинокль, просто чтобы доставить удовольствие старику, а потом завалимся спать». «Кстати, Хэл», — добавил он, — «следи за языком. Никаких проклятий, никаких чертей в присутствии старика. Он методист. Перед едой мы читаем молитву. Постарайся не засмеяться». «Пока как-нибудь отведешь душу, вторит Герби. Будешь говорить, что хочешь, чертыхаться сколько хочешь, все равно никто не услышит». За столом меня представили старику. Это был типичный фермер с громадными заскорузлыми руками, небритый, пахнущий клевером и навозом, немногословный, жадный, громко жующий, ковыряющий вилкой в зубах и жалующийся на ревматизм. Мы ели как удавы, все без исключения. На столе было не меньше 6 или 7 видов овощей, жареный цыпленок, вкуснейший хлебный пудинг, фрукты и разные орехи. Все, кроме меня, запивали еду молоком. Затем последовал кофе с настоящими сливками и солеными земляными орешками. Пришлось распустить ремень на пару дырочек. Как только закончили ужинать, стол очистили, и появилась колода засаленных карт. Герби пришлось помогать матери мыть посуду. А мы, Джордж, старик и я, втроем сыграли партию в пинокль. Когда Джордж заранее объяснил, надо было подыгрывать старику, и то начал бы брюзжать, остался недоволен. Мне, похоже, шла одна хорошая карта, что осложняла задачу. Но я делал, что мог, чтобы проиграть, и притом так, чтобы старик не заметил, как я сдаю ему игру. Старик кое-как выиграл и был ужасно доволен собой. «С такими картами, как у тебя, — заметил он, — я бы закончил на 3-м ходу». Перед тем, как нам подниматься наверх, Герби запустил старый эдисоновский фонограф. Одна из мелодий была «Звездно-полосатый флаг навсегда». Я слушал ее, словно песню из какой-то иной жизни. «А смех можешь найти, Герби?» — спросил Джордж. Герби пошарил в старой шляпной коробке и двумя пальцами ловко извлек древний восковой валик. Такого я еще не слыхал. Ничего, кроме смеха, смеха психа, смеха сумасшедшего, истерического смеха. Я так смеялся, что живот заболел. «Это что?» — сказал Джордж. «Ты еще не слышал, как Гарби смеется?» «Только не сейчас», — взмолился я. «Отложим на завтра». Я уснул, не успел коснуться головой подушки. Что за постель? Сплошное мягкое нежное перо. Наверное, целые тонны пера. Такое ощущение, будто опять проваливаешься в материнскую утробу, качаясь на волнах забвения. Блаженство, истинное блаженство. Последнее, что я слышал сквозь дрему, были слова Джорджа. «Если понадобится, горшок для малой нужды под кроватью. Но меня не могла бы заставить подняться и большая нужда, не то что малая». Во сне я слышал маниакальный смех психа. Ему вторили ржавые дверные петли, зеленые овощи, дикие гуси, кренящиеся звезды, мокрое белье, полощущиеся на ветру во дворе. Даже папаша Герби, та его часть, которая изредка позволяла себе меланхолически радоваться. Смех возникал где-то вдали, восхитительно фальшивый, абсурдный, безумный. Это был смех ноющих мышц, смех пищи, проскальзывающей в желудок, смех времени, потраченного на дурацкие забавы, смех миллионов ничего не значащих эпизодов, гармонично складывающихся в огромную картину, приобретая необычайный смысл, необычайную красоту, необычайную ядреную жизнь. Какая удача, что Джордж Маршалл заболел и едва не умер. Во сне я возносил хвалы великому властителю Вселенной за то, что он все так грандиозно устроил. Один сон сменялся другим, потом я провалился в тяжелое забытье, исцеляющее лучше, чем сама смерть. Я проснулся раньше всех, ублаготворенный, освеженный, и лежал неподвижно, только довольно пошевеливая пальцами. Какофония звуков, доносившаяся со двора фермы, звучала для меня как музыка. Шелесты, скрипы, стук ведер, крик петуха, легкий перестук куриных клювов, пение птиц, гусиный гогот, хрюканье и визг свиней, ржание лошадей, пыхтение далекого локомотива на станции, хруст снега под ногами, резкие порывы ветра, скрип ржавых осей, звон пилы на сухом бревне, деловитый стук тяжелых башмаков — все слилось в симфонию, знакомую и моему слуху. Эти простые, старые, как мир, звуки — это музыка раннего утра, рожденная движением каждодневной жизни. Эти призывы, петушиные крики, эти голоса и отголоски скотного двора — наполняли меня радостью земной жизни. Проголодавшись и обновленный, я вновь слышал бессмертный гимн первого человека, старую-старую песнь о свободе и изобилии, о жизни, в которой находилось все это, о синем небе, струящихся водах, покое и радости, о плодовитости всего живого и воскрешении, и жизни, длящейся вечно, жизни более изобильной, жизни сверхизобильной. Песнь, что возникает в самом нутре, растекается по венам, вольно звучит в каждой клеточке тела. Ах, как же это действительно хорошо жить и лежать, не шевелясь. Окончательно пробудившись, я еще раз возблагодарил Отца Небесного за то, что поразил болезнью моего близнеца Джорджа Маршалла. И так, продолжая благоговейно благодарить Господа, возносить хвалу миру Божьему, превозносить все живое, я позволил своим мыслям обратиться к завтраку, который без сомнения уже готовился, и долгому ленивому течению часов, минут, секунд, пока день не завершится. Какая разница, как пройдет день, пусть даже совсем впустую, лишь одно было важно, что время принадлежало нам, и мы могли распоряжаться им, как хотели. Голоса птиц зазвучали громче. Я слышал, как они перепархивают с дерева на дерево. Слышал трепет их крыльев у оконного стекла, их возню под гарнизом. «Доброе утро, Хэл! Доброе утро! Доброе утро, Джордж! Доброе утро, Герби!» «Погоди вставать, Хэл, сперва Герби затопит печку». «Ладно, это было бы неплохо. Как спал, как убитый. Теперь понимаешь, почему я не тороплюсь выздоравливать? Счастливый ты человек, ты рад, что не умер». «Хэл, я и не собирался умирать. Когда был при смерти, дал себе слово, что не умру. Жизнь слишком хороша. Ты прав. Слушай, Джордж, давай обманем всех и будем жить вечно. Что скажешь?» Герби встал, чтобы затопить печку, потом забрался обратно в постель и закукарекал. «Что теперь?» — спросил я. «Будем лежать, пока не позовут завтракать?» «Верно», — отозвался Герби. «Потерпи немного, Хэл, и отведаешь кукурузных оладий, какие печет его мамаша. Во рту тают. Будут яйца. Ты что предпочитаешь?» — спросил Герби. вареные, глазунью или омлет. В любом виде, Герби. Какая к черту разница? Яйца есть яйца, я могу и сырыми их пить. И бекон хелл — это вещь, толщиной в палец. Так начался второй день, за которым последовала дюжина других, похожих один на другой, как две капли воды. Как я уже сказал, нам в ту пору было по 22-23, но мы еще не повзрослели. У нас на уме были одни игры. Каждый день мы отчебучивали что-нибудь новенькое. Проявлять инициативу, как называл это Джордж, было так же естественно, как дышать. В промежутках мы прыгали со скалкой, метали кольца, играли в шарики, чехарду, даже в пятнашки. В уборной, которая была во дворе, мы держали шахматную доску, на которой всегда поджидала незаконченная партия. Частенько мы все вместе усаживались там, на корточки, и что за странные разговоры вели мы в том скворечнике. Вечно о матери Джорджа, и при этом только хорошее. Какая она, эта святая женщина и прочее. Однажды он завел разговор о Боге, о том, что он непременно должен существовать, поскольку только он мог исцелить Джорджа. Герби с благоговением слушал, он преклонялся перед Джорджем. Как-то Джордж отвел меня в сторонку, чтобы сказать кое-что по секрету. Мы собирались избавиться от Герби на часок или около того. Джордж хотел познакомить меня с деревенской девчонкой. Ее можно было вызвать условным сигналом и встретиться у моста. «Она выглядит лет на 20, хотя еще малолетка», — сказал Джордж, когда мы торопливо шагали к мосту. «Конечно, девственница. Но жуткая сучка, можно тискать как и сколько хочешь, но не больше. Я уж и так пробовал, и эдак не дается. Звали ее Китти. Имя очень ей подходившее. Довольно страшненькое, но кровь в ней так и играла. Лакомый кусочек, да не укусишь. «Привет», — сказал Джордж, когда мы скользнули к ней под мост. «Как поживаешь? Хочу познакомить тебя с другом. Он из города». Она протянула ладошку, горячую, вздрагивающую от желания. Мне показалось, что она зарделась, но, скорее всего, это был просто ядреный деревенский румянец. «Обними-ка его покрепче». Китти обняла меня и крепко прижалась жарким телом. Не успел я опомниться, как ее язык был же у меня во рту. Она покусывала мои губы, мочки, шею. Я запустил руку ей под юбку, под фланелевые штанишки, протеста не последовало. Она стонала, бормотала какие-то слова. Наконец она содрогнулась, и я почувствовал, как ладонь моя увлажнилась. «Ну как, Хелл? Что я говорил?» Мы немного поболтали, чтобы дать Китти прийти в себя, а потом с ней схватился Джордж. Под мостом было холодно и сыро, но мы трое так распалились, что ничего не чувствовали. Джордж снова попытался овладеть Китти, но та сумела увернуться. Все, что ему удалось, это просунуть ей меж ног, где она и зажала его как тисками. Когда мы выходили на дорогу, Китти спросила, нельзя ли ей как-нибудь навестить нас в городе, когда мы туда вернемся. Она никогда не бывала в Нью-Йорке. «Конечно», — сказал Джордж, — «приезжай, Герби тебя проводит, на него можно положиться». «Но у меня денег нет», — сказала Китти. «Об этом не беспокойся», — заявил великодушный Джордж. «Мы о тебе позаботимся». «А мать отпустит?» — спросил я. Китти ответила, что матери нет до нее дела. «Главный отец совсем загонял меня». «Ничего», — сказал Джордж, — «что-нибудь придумаем». Расставаясь, она по собственному почину задрала подол и попросила понежить ее напоследок. «Может, — сказала она, — в городе я не буду такой робкой?» Потом, повинуясь порыву, расстегнула нам ширинки, извлекла члены и чуть ли не благоговейно поцеловала — «Я буду мечтать о вас сегодня ночью», — прошептала она, едва не плача. «Увидимся завтра», — бросил Джордж и помахал ей. «Понял, что я имел в виду, Хелл. Если получится ее поиметь, это будет нечто». «Это ты сейчас так думаешь, а завтра опять к ней потянет?» «По себе знаю, эта маленькая сучка меня заводит, только Герби ничего о ней не говори. Не то он жить как расстроится, он по сравнению с ней просто ребенок, я думаю, он ее любит. Что мы ему скажем, когда вернемся?» «Да скажем чего-нибудь. А ее старик, ты подумал об этом?» «Вовремя вспомнил. Если он нас застукает, яйца оторвет. Это воодушевляет». «Не упусти шанс», — сказал Джордж. «Деревенские девчонки страсть как хотят этого. Они куда лучше городских потаскух, сам знаешь. Они пахнут свежестью. Вот, понюхай мои пальцы. Разве не потрясно?» Детские забавы. Одним из самых больших наших развлечений было по очереди кататься на старом трехколесном велосипеде умершей сестры Герби. Какое удовольствие было смотреть, как великовозрастный детина Джордж Маршалл крутит педали. Его здоровенная задница не умещалась на сиденье. Правя одной рукой, он другой вовсю трезвонил в коровий колокольчик. Водители частенько останавливались, выходили из машин, приняв его за калеку, которому нужна помощь. Джордж позволял им перевести себя через дорогу, притворяясь паралитиком. Иногда он стрелял в сигарету или требовал несколько монет, всегда с ужасным ирландским акцентом, словно только что оттуда, со своей родины. Как-то я обнаружил в амбаре старую детскую коляску. Мне пришло в голову, что будет еще потешнее, если мы станем вывозить в ней Джорджа на прогулку. Джордж не возражал. Мы напялили на него капор с лентами, захватили здоровенную лошадиную попону, чтобы укрывать его, но, как ни старались, не могли его впихнуть в коляску. Тогда мы усадили в нее Герби, разодели как пупса, сунули в зубы глиняную трубку и вывезли на дорогу. На станции мы наткнулись на старую деву, поджидавшую поезд. Инициативу, как обычно, взял на себя Джордж. «Мэм», — обратился он к ней, коснувшись своей кепки, — «не скажете ли, где мы можем пропустить рюмочку? Мальчик совсем замерз». «Голубчик», — с готовностью откликнулась старая дева, но тут до нее дошел смысл вопроса, и она завизжала. «Что вы себе позволяете, молодой человек?» Джордж опять почтительно притронулся к кепке, сморщил губы и скосил на нее глаза, как старый спаниель. «Всего один глоточек. Ему почти 11, а его так мучает жажда». Герби сидел в коляске, пыхтя своей носогрейкой, и был похож на карлика. Тут я почувствовал необходимость взять дело в свои руки. Вид у старушки был встревоженный, что мне не понравилось. «Прошу прощения, мэм», — сказал я, приподнимая кепку. «Но эти двое ненормальные, понимаете?» Я постучал себя по лбу. «Боже мой! Неужели?» — запыхтела старушка. «Какой ужас! Я все делаю, чтобы они были довольны, не раздражались. С ними очень непросто, очень, особенно с младшим. Хотите послушать, как он смеется?» Не давая ей опомниться, я кивнул Герби. Герби засмеялся, как настоящий сумасшедший, как партнер чревовещателя. Сначала на его лице появилась невинная улыбочка, которую сменила широкая ухмылка. Потом он захихикал, забормотал, забулькал и, наконец, засмеялся утробным смехом, который невозможно было вынести. Он мог так смеяться до бесконечности. С трубкой в одной руке, с погремушкой в виде коровьего колокольца, который неистово тряс, в другой, он был похож на шута. Иногда он замолкал и начинал отчаянно икать, потом перевешивался через край коляски и смачно сплевывал. Джордж для вязчего эффекта принялся чихать. Вытащив огромный красный платок с дырищей посередине, он громоподобно высморкался, закашлялся и стал чихать еще пуще. «Ну вот, чем-то недоволен», — сказал я, обернувшись к старушке. «Они безвредные, зла не причинят. Отличные ребята, разве что с причудами». Потом, повинуясь какому-то внутреннему импульсу, добавил: «Дело в том, мэм», — я почтительно коснулся кепки, — «что мы все трое бродяги. Неизвестно, где приткнемся на ночь. Войдите в наше положение. Если бы у вас была капелька в бренди, хоть наперсточек, не мне, нет, а для младшенького». Герби принялся кричать, на него нашел такой приступ истеричного веселья, что он потерял контроль над своими действиями. Он с таким усердием тряс колокольчиком, что слишком далеко высунулся из коляски, и она перевернулась. «Силы небесные!» — запричитала старушка. Джордж быстро помог Герби выбраться из коляски. Тот встал во весь рост, в куртке, длинных брюках, на голове капор, в руке колокольчик, в который он вцепился как маньяк. Сказать, что вид у него был дурацкий, значит не сказать ничего. «Не волнуйтесь, мэм», — говорит Джордж, — «башка у него крепкая». Берет Герби за руку, подводит его ближе. «Скажи, леди, что-нибудь, ну скажи что-нибудь приятное», и отвешивает ему хорошую оплеуху. «Подонок», — вопит Герби. «Гадкий мальчик», — говорит Джордж, и хлоп его еще раз. «Что ты всегда говоришь, леди? Ну-ка скажи, не то ремня получишь». Герби сделал ангельское выражение, возвел глаза к небу и, тщательно выговаривая слова, сказал: «О, кроткое создание, наверное, тебя послали нам ангелы. В нашей семье 9 душ, не считая козы. Меня зовут О'Коннелл, мэм. Терренс О'Коннелл. Мы направлялись к Ниагарскому водопаду, но погода...» Старая кочка была не в силах слушать дальше. «Вы все трое позор общества!» — закричала она. «Никуда не уходите, будьте здесь, пока я поищу констебля». «Да, мэм», — говорит Джордж, беря под козырек. «Мы никогда не уйдем, правда, Терренс?» И с этими словами дает Герби звонкую пощечину. «Ой!» — завопил Герби. «Прекрати немедленно, негодяй!» — завизжала старая дама. «А ты повернулась она ко мне. Почему ничего не сделаешь? Или ты тоже ненормальный?» «И я тоже», — ответил я, сжал двумя пальцами нос и заблеял по-козлиному. «Стойте здесь! Я сейчас!» — крикнула она и помчалась к начальнику станции. «Быстро!» — скомандовал Джордж. «Бежим отсюда!» Мы с ним схватили коляску и пустились бежать. Герби на секунду задержался, распутывая ленты капора, а потом рванул следом. «Отличная работа, Герби», — сказал Джордж, когда мы оказались в безопасности. «Давайте вечером порепетируем. Хэл придумает тебе новую историю. Придумаешь, Хэл?» «Не хочу опять изображать младенца», — сказал Герби. «Ладно», — добродушно согласился Джордж. «В коляске будет Хэл. Ты хочешь сказать, если сумею в нее втиснуться? Мы тебе поможем, даже если придется воспользоваться кувалдой». Но после обеда нам пришли в голову новые идеи, как казалось, куда интереснее. Мы до полуночи не спали, обсуждая их. Только мы задремали, как Джордж Маршалл вдруг сел в постели. «Ты не спишь, Хэл?» Я застонал. «Забыл спросить тебя кое о чем». «Ну, в чем дело?» — пробормотал я, боясь, что сон пройдет. «Уна Гиффорд, ты ни слова о ней не сказал за все это время. В чем дело? Ты больше не влюблен в нее?» «Господи!» — застонал я. «Нашел, о чем спрашивать среди ночи». «Ну, прости, Хэл, я только хотел знать, любишь ли ты ее еще». «Сам знаешь», — ответил я. «Думаю, что знаю. Ладно, Хэл, спокойной ночи». «Спокойной ночи», — сказал Герби. «Спите», — откликнулся я. Я попытался уснуть, но не получилось. Я лежал, глядя в потолок, и думал об Уне Гиффорд. Немного погодя, решил, что надо это дело прояснить. «Джордж, ты спишь?» — негромко позвал я. «Хочешь знать, не видел ли я ее в последнее время?» — спросил он. Ясно было, что он и не пытался уснуть. «Да, хотелось бы. Расскажи мне что-нибудь о ней. Что угодно, хоть пустяк какой». «Я бы с удовольствием, Хэлд. Понимаю твои чувства, но мне совершенно нечего рассказать». «Ну, Господи, не говори так. Ну, выдумай что-нибудь». «Хорошо, Хэл, попытаюсь все ради тебя. Подожди минуту. Дай подумаю». «Что-нибудь простое», — сказал я. «Мне не нужны фантастические истории. Слушай, Хэл, это не выдумки. Я знаю, она любит тебя. Не могу объяснить, почему я так считаю, но это так». «Неплохо. Чуть подробней». «Последний раз, когда я видел ее, я попытался выведать, что она думает о тебе. Она прикинулась, что ты ее совершенно не интересуешь. Но я чувствовал, что она страсть как хочет услышать что-нибудь о тебе». «Что мне хотелось бы знать», — прервал я его, — «так это есть ли у нее кто-нибудь?» «Кто-то есть, Хэл, не могу отрицать, но тебе нечего беспокоиться, это просто так, от того, что тебя нет». «Как его зовут?» «Карнахан или вроде этого, забудь о нем». «Уну беспокоит только вдова, знаешь, это заставляет ее страдать. Не может она много знать об этом». «Она знает больше, чем ты думаешь. От кого она все услышала, этого я сказать не могу. Во всяком случае, ее гордость уязвлена. Но я больше не хожу к вдове, ты это знаешь. Скажи это ей», — бросил Джордж. «Если б я мог...» «Хэллоу, почему бы тебе не выложить ей все как на духу? Она достаточно взрослая, чтобы понять». «Не могу, Джордж. Я уж думал об этом не раз, но не хватает смелости. А может, я тебе смогу помочь?» Я резко сел в постель. «Ты думаешь, сможешь? Правда?» «Слушай, Джордж, я всю жизнь буду на тебя молиться, если сможешь это уладить. Я знаю, тебя она послушает. Когда ты собираешься возвращаться в город?» «Не так быстро, Хэл. Не забывай, что это старая рана. Я не кудесник. Но ты попытаешься, обещаешь?» «Конечно, конечно». Моя мысль заработала с удвоенной быстротой. Через несколько секунд я сказал: «Напишу ей завтра, сообщу, что я у тебя и что мы скоро возвращаемся. Это подготовит почву». «Не стоит», — быстро отреагировал Джордж. «Лучше, если это будет для нее сюрпризом. Я знаю Уну. Может, он был прав. Я не знал, на что решиться. Меня одновременно охватили воодушевление и уныние. Кроме того, его не заставить было действовать быстро». «Давай-ка спать», — сказал Джордж. «Времени у нас полно, успеем чего-нибудь придумать». «Я бы вернулся завтра, если бы мог уговорить тебя поехать со мной». «Не сходи с ума, Хэл. Я еще не совсем поправился. Да и она не собирается на днях замуж, если это тебя гложет». Одна мысль о том, что она выходит за кого-то другого, заставила меня оцепенеть. О такой возможности я как-то не подумал. Как умирающий, я откинулся на подушку и буквально застонал от невыносимой муки. «Хэл, что?» «Пока не уснул, хочу сказать тебе кое-что. Не надо воспринимать все так серьезно. Конечно, если ваши отношения наладятся, будет прекрасно. Больше всего меня обрадует, если ты получишь ее. Но ничего у тебя не выйдет, если станешь портить себе нервы из-за нее. Она будет отравлять тебе жизнь сколько сможет. Это ее способ вернуть тебя. Она станет говорить «нет», потому что ты будешь ждать от нее отказа. Ты сейчас не в себе, потерпел поражение, даже не начав. Могу дать небольшой совет: порви с ней на какое-то время, Хладнокровно порви. Конечно, тут есть риск, но это надо сделать. Стоит ей взять над тобой верх, и будешь плясать под ее дудку. Никакая женщина не устоит против такого соблазна. Она не ангел, даже если тебе не хочется этого признавать. Она шикарная девчонка, и сердце у нее доброе. Я бы сам женился на ней, если б думал, что у меня есть шанс. Послушай, Хелл, таких, как она, пруд пруди. Ты сам знаешь, что можешь найти кого даже получше, Уны. Об этом ты думал? Ерунду говоришь, — ответил я. Мне все равно, будь она хоть самая распоследняя сучка. Мне нужна только она одна и никто больше. Ладно, Хелл, дело твое. Я буду спать. Я долго лежал с открытыми глазами и предавался воспоминаниям. Это были восхитительные воспоминания, в которых присутствовала Уна. Я был уверен, что Джордж расстарается ради меня. Просто он любил, чтобы его уговаривали. Сквозь щель в ставнях я видел яркую голубую звезду. Пожалуй, это доброе предзнаменование. Как какой-нибудь телок, я думал, что, может быть, она тоже не спит сейчас и грезит обо мне. Собрав все силы, я послал ей сигнал, пытаясь разбудить, если она спит. Тихим шепотом произносил ее имя, такое красивое и так шедшее ей. Наконец я задремал. Губы мои шептали слова старинной песни. С мыслью одною по свету бреду я, как Спаситель отдал свою жизнь святую, за всякую бедную душу простую, с мыслью одною по свету бреду я. Забыть ее легко сказать. Я никогда, никогда не смогу забыть Уну, даже если у меня будет 9 жен и 46 детей. Джордж Сухарь. Он никогда не поймет, что значит любить, слишком рассудочен. Я решил все разузнать об этом парне, Карнахане, как только вернусь в город. Лучше не рисковать. С этой мыслью одной я брел еще какое-то время, а затем провалился в сон, как в черную яму. На другой день с утра зарядил дождь и лил, не переставая. Мы до вечера просидели в амбаре, играя во что придется. Юкер, вист, трик-трак, шашки, домино, лото, 21. Даже в дурака. Под вечер Джордж предложил попробовать сыграть на органе, который стоял в гостиной. Органчик был древний, одышливый, прямо-таки созданный для меланхолических церковных гимнов. Джордж и я играли по очереди. Мы пели во весь голос, проникновенно, как крестьянские мученики. «Наш любимый, будут ли звезды в венце моем» мы исполнили под конец и в ритме джаза. Герби пел изумительно, со слезами на глазах. Его мать, не подозревая, что мы дурачимся, вошла в комнату, села в углу и слушала, повторяя время от времени: «Как красиво!» В конце концов появился старик и присоединился к нашему хору. Сказал, что это действует на него благотворно. И он надеется, что мы будем жить и вести себя как добрые христиане. Когда мы собрались за обеденным столом, он вознес хвалу Господу, вдохновившему нас на такое красивое пение во славу Его. Сердечно благодарил за все те милости, которыми он не оставлял их все эти годы. На сей раз на столе были копченая свиная вырезка с кислой капустой и картофельным пюре, краснокочанная капуста, тушеный лук, яблочное пюре и компот из груш. На десерт творожный пудинг, еще теплый и, конечно, неизменный стакан жирного молока. Как ни странно, но в этот вечер старик был для разнообразия разговорчив. Уже год, как он читал книгу одну и ту же. Называлась она «В гармонии с бесконечностью». Он поинтересовался у Джорджа и меня, читали ли мы ее. Джордж ушел от ответа, но глазами сделал мне знак «начинай». Поскольку хочешь, не хочешь, надо было о чем-то разговаривать, я подумал, почему бы не поболтать о предмете, милом сердцу старика. Для начала я прикинулся, что не очень хорошо понимаю, о чем говорится в книге. Подобное изъявление скромности порадовало старика. Возможно, он сам мало что понимал, если уж говорить без обиняков. «Был у меня когда-то приятель, — заговорил я, — который мог объяснить все на свете. С этой вот самой книгой он не расставался ни днем, ни ночью, всюду таскал ее с собой. Джордж знает, о ком я говорю, так, Джордж?» «Конечно, — подхватил Джордж, — ты имеешь в виду Аберкромби?» «Разумеется, не существовало никакого Аберкромби. Да, именно так его звали. Он еще вроде немного шепелявил, — сказал Джордж. Нет, он хромал». Старик жестом показал, чтобы я продолжал. Ему было все равно, как звали моего мнимого приятеля, и хромал он, или заикался. Я познакомился с ним в Калифорнии. Это было 3 года назад. Он в то время учился на священника. Я говорю «в то время», потому что вскоре он нашел золотую жилу и быстренько забыл о Боге. «Это он попал в аварию?» — спросил Джордж. «Нет, это был его брат, или скорее единоутробный брат». Старику не нравилось, что Джордж то и дело перебивает меня. Я ясно это видел. Я решил ускорить рассказ. «Мы встретились с ним на краю пустыни Мохаве», — продолжал я. «Я там искал работу, думал устроиться на разработках буры. Аберкромби мне сказал: тебе, Генри, не работу следует искать, а Бога. Я помогу тебе». Обратите внимание, он назвал меня Генри, хотя я не говорил ему еще, как меня зовут. «Прошлой ночью в Барстоу, — говорит он, — я видел тебя во сне. Я понял, что у тебя неприятности, поэтому постарался приехать как можно быстрее. Мне стало несколько не по себе. Прежде я не встречал людей, обладающих духовным зрением или телепатическими способностями. Сначала я подумал, что он разыгрывает меня, но, как я вскоре обнаружил, он был совершенно серьезен». «Так говоришь, он носил с собой эту книгу?» — спросил старик с озадаченным видом. «Да, сэр, это книга Ральфа Уолда Трайна, не так ли?» «Верно», — ответил старик. «Рассказывай дальше, это интересно». «Не знаю, с чего начать, — замялся я. Так много произошло одновременно». «Не торопись, подумай», — сказал старик. «Это в самом деле интересно. Мать, налей-ка нам еще кофе и пудинга отрежь». Я был рад передышке, потому что действительно не знал, что говорить дальше. Я начал свою историю, не имея ни малейшего представления о том, как закончу. Я ожидал, что Джордж поддержит меня, поможет в трудный момент. Как я говорил, мы были одни в пустыне. Он подошел ко мне среди ночи и заговорил так, будто он знал меня всю жизнь. И в самом деле он, можно сказать, знал меня лучше, чем самые близкие мои друзья. Так вот, он говорит: у тебя неприятности, позволь помочь тебе. Но самое странное, что я не знал о своих неприятностях, во всяком случае, каких-то особых неприятностях. Мне нужна была работа, но найти ее не составляло труда. На другой день я понял, что он знал, о чем говорил, потому что получил телеграмму от друга, который сообщал, что моя мать очень больна и мне нужно немедленно возвращаться. В кармане у меня было $2, не больше. Естественно, Аберкромби знал, что было в телеграмме. Мне даже не потребовалось читать ее ему. «Что мне делать?» — спрашиваю. И он отвечает: «Стань на колени и молись». И вот я опустился на колени, он рядом со мной, и мы долго молились. Должен сказать, я сразу почувствовал облегчение, словно тяжкий груз свалился с плеч. В тот же вечер в нашу дверь постучался незнакомец, скотовод из Вайоминга. Он попросился к нам на ночлег. Мы разговорились, и вскоре он тоже все знал о моем положении. Мы легли спать, а на утро этот незнакомец отводит меня в сторону. «Сколько тебе нужно, чтобы вернуться?» — спрашивает он прямо. Я был поражен, не знал, что ответить. «Вот возьми», — говорит он, — и кладет мне в ладонь две бумажки. Две бумажки по $5. «Думаю, этого хватит», — говорит он с дружеской улыбкой. «Я верну тебе долг, как только смогу», — сказал я с благодарностью. «Не беспокойся, сынок», — отвечает он. «У меня денег больше, чем нужно. Возьми это, и когда встретишь нуждающегося, помоги ему». Когда он ушел, Аберкромби говорит мне: «Твоя молитва услышана. Больше никогда не сомневайся. Я возвращаюсь в Барстоу. Если опять понадоблюсь, позови меня». «Но как это сделать?» — спрашиваю. «Просто позови, я услышу, где бы ты ни был. Просто поверь в это». Примерно через полгода я снова оказался в затруднительном положении. На сей раз дело было в женщине. Я был в отчаянии. И тут я вдруг вспомнил слова Аберкромби и воззвал к нему. 3 дня спустя он явился в мой дом, аж из Колорадо. Папаша Герби, который сидел, облокотясь на стол и подперев голову руками, подался ко мне. «Это необыкновенно, Генри», — сказала. «И во второй раз он тоже помог тебе». «Да, конечно», — ответил я. «Мне не пришлось ничего делать, только молиться». На этот раз Аберкромби, прежде чем уйти, сказал: «Ты не должен больше звать меня Генри. Теперь ты уже должен понимать, что сила не у меня, но у Господа. Веруй в Него, и твои молитвы будут услышаны. Я, возможно, больше никогда не увижу тебя, но всегда буду с тобой, духовно». И я так никогда и не увидел его. Но, как он сказал, я знаю, что он всегда рядом. Я бы, например, почувствовал, если бы он умер. «Ну, Джордж, — спросил старик, — а что скажешь ты? С тобой когда-нибудь случалось подобное?» «Нет, — ответил Джордж, — но я хочу спросить Хэла». Он повернулся ко мне и с совершенно невозмутимым видом: «А правда, Хэл, что Аберкромби сидел в тюрьме?» «Чистой воды выдумка, естественно, но приходилось подыгрывать». «Да», — ответил я, — «он провел в тюрьме 10 лет по обвинению в непредумышленном убийстве». «Но как случилось, что он совершил преступление?» «Надо было быстро что-нибудь придумать. Его признали виновным в убийстве с целью самозащиты. Свидетелей не было. Но разве Аберкромби не пользовался еще до убийства репутацией человека странного?» «Да», — согласился я, не понимая, куда клонит Джордж. «Тебе никогда не казалось, Хэл, что Аберкромби какой-то не такой, как все? Не хочу сказать сумасшедший, но что у него были не все дома, это наверняка. Разве ты не рассказывал, что он верил, что может летать?» «Да», — говорил однажды, но больше не повторял. К тому же он не хвастал, а говорил спокойно. Он говорил о необычайных способностях, которыми Бог награждает нас, смертных, когда мы нуждаемся в Его защите. Это не такой уж бред, не правда ли?» «Может и нет, Хэл. Но было кое-что другое».
«Что именно?»
«Ты говорил, что он мог видеть в темноте, как кошка, слышать то, что другие не слышали, и что у него была феноменальная память. Кажется, ты сказал однажды, как он заявил, что у него 2 отца. Что он имел в виду?» Вопрос поставил меня в тупик. Пришлось признаться, что я не знаю ответа. «Слушай, Хэл, Аберкромби во многих отношениях был сомнительной личностью. Тогда я ничего не говорил тебе, потому что ты слепо верил в него. Ты сказал, что он нашел золотую жилу. Уверен, что это так? Нет, не совсем, ответил я. Я слышал это от его брата, который был известным лжецом, быстро сказал Джордж. Старик был недоволен таким допросом с пристрастием. Но Хэл слишком доверчив, настаивал Джордж. Он верит всему на свете. Господь завещал нам веровать. Но это уж становится нелепым, возразил Джордж. Нельзя верить всему на свете. Ты, Джордж, сказал старик, как твой отец, Фома неверующий. «Ну-ну», — подала голос тетка Джорджа, — «не говори таких вещей». «Буду говорить», — старик стукнул по столу кулаком. «Отец Джорджа хороший человек, только ни во что не верит. И никогда не верил ни на грош», — старик начинал злиться. «Он был добр ко мне», — сказал Джордж упрямо, «не потому что хотел защитить отца, но просто чтобы старик еще больше распалился». «Это не имеет значения», — ответил старик. «Он обязан хорошо относиться к тебе. Тут нет никакой его заслуги. Что он сделал для Бога? Вот что я хочу знать». Джорджу нечего было ответить. Старик продолжал свою гневную тираду. Жена попыталась его успокоить, чем взбесила его еще больше. Недурная приправа к пресной трапезе. Мы были довольны. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы малышу Герби не пришла мысль запеть. Он запел один из тех слащавых церковных гимнов, которые вышибают у слушателя слезу. Он пел как ангел, закрыв глаза фальцетом. Мы все были так ошарашены, что не смели рта раскрыть. Закончив петь, Герби подался вперед, опустил голову и забормотал молитву. Он просил Господа вернуть мир и согласие в семье, простить отца за несдержанность, дать матери силы нести бремя забот и, наконец, с ханжеской миной не оставить своей заботой двоюродного брата Джорджа, которого поразила тяжкая болезнь. Когда он поднял лицо, по его щекам струились слезы. Старик был растроган. Ясно было, что такой порыв Герби оказался для него неожиданностью. «А теперь лучше пойди ляг спать, сынок», — сказал он заметно и вздрагивающим голосом. «Завтра куплю тебе тот велосипед, что ты просил». «Благодарю, отец», — сказал Герби. «И тебя, мама. Да хранит вас всех Господь и защитит от напастей». Я заметил, что вид у его матери довольно испуганный. «Ты часом не заболел, Герби?» — заботливо спросила она. «Нет, ма, я прекрасно себя чувствую». «Что ж, хороших тебе снов!» — вздохнула она. «И не надо слишком волноваться». «Джордж», — сказал старик, обнимая племянника за плечи, — «прости, что я говорил так резко. Твой отец хороший человек, когда-нибудь он найдет свой путь к Богу». «Все мы грешны перед Богом», — сказал Герби. Я же с трудом сохранял серьезное лицо. «Пройдемте прогуляемся перед сном», — предложил я. Мы с Джорджем быстрым шагом направились к реке. Отойдя на приличное расстояние от дома, мы от души расхохотались. «Ну и комик же этот Герби», — сказал я. «Просто не знаю, как я не заржал». «Здорово у него получается проявлять инициативу», — подхватил Джордж. «Интересно, Китти легла или еще нет?» — добавил он с тем же возбуждением. «Боже, только не это!» — воспротивился я. «Слишком поздно». «Ничего ты не понимаешь», — сказал Джордж, предпочитая перед сном обнять такой бутончик. «А ты?» «По мне, так лучше выпить», — ответил я. «Это мысль. Пошли в вагон, посмотрим, что у нас осталось». Мы сделали большой крюк, чтобы пройти мимо дома Китти. Света в окнах не было, но Джордж настоял, чтобы подать сигнал. Мы дважды тихо свистнули, просто на всякий случай. «Если не спит мертвым сном, — сказал Джордж, — так выйдет потихоньку и пойдет за нами». Мы в развалку направились к станции. Поставив фонарь на печку, открыли фляжку, в которой еще оставалось кое-что на донышке, и уселись, вслушиваясь в тишину. «Удобный случай, Джордж, не упусти. Такого можно 20 лет ждать». «Да», — сказал он, — «только получилось поиметь ее». «Получится», — подбодрил я. «Оставлю тебя одного». «Не надо, Хэл. Подождем немного и пойдем вместе». Я посидел минутку, потом поднялся. «Может, она под мостом ждет нас?» — предположил Джордж. Мы спустились под мост, и точно она стояла там. «О, Джордж!» — закричала она. «Я думала, что ты никогда не придешь!» Она пылко обняла его. Я пошел к дороге, сказав, что постерегу их. Я простоял на перекрестке почти полчаса. Фонарь, конечно, притушил. «Придурок!» — думал я о Джордже. «Не почувствует себя счастливым, пока не обрюхатит ее». Наконец раздались их шаги. «Ну что, удалось на этот раз?» — спросил я, когда мы проводили глазами удалявшуюся Китти. «Пошли к реке», — простонал Джордж. «Мне кажется, я весь в крови». «Ого!» — присвистнул я. «Ну все, теперь ты действительно влип». «Пожалуй, придется нам скоро возвращаться в город», — сказал Джордж. «Что, собираешься оставить ее в этой дыре?» «Она не выдаст. Я заставила дать обещание». «Я не о тебе думаю, прохиндей, а о ней». «А, мы все устроим, когда она приедет в город», — сказал Джордж. «Я знаю одного студента-медика, который, если можно будет, сделает чистку. Думаешь, возможно кровотечение?» «Нет», — ответил Джордж, — «здоровье у нее крепкое». Мы помолчали. «Да, насчет Уны», — сказал друг Джордж, — «я тут подумал, Хэл, и решил, что лучше тебе самому все уладить без моей помощи. Я только напорчу». «Подонок!» — мы снова замолчали. «Я, наверное, уеду через день-два», — сказал я, когда мы подошли к дому. «Может, и правильно», — проговорил Джордж. «Не хочешь злоупотреблять их гостеприимством, так я понимаю». «Я бы хотел заплатить им что-нибудь. Не делай этого, Хэл. Они обидятся. Ну, тогда что-нибудь куплю». «Хорошо», — сказал Джордж и, помолчав, добавил. «Не думай, что я не благодарен тебе за все, что ты сделал». «Пустяки», — ответил я. «Когда-нибудь ты сможешь помочь мне». «Извини за Уну. Я правда. Забудь об этом», — оборвал я его. «Жаль будет, если потеряешь ее, Хэл. Пусть тебя это не беспокоит, я не собираюсь отказываться от нее. Этот Карнахан, знаешь, она с ним помолвлена». «Что? Почему же ты раньше мне этого не сказал?» «Не хотел расстраивать», — вздохнул Джордж. «Вот значит как. Слушай, я еду завтра первым поездом». «Не пари горячку, Хэл. Они уже 3 месяца как обручены». «Что? Господи, это просто невероятно. Как ты мог спокойно молчать о таких вещах? Я думал, рассосется, уверен, что она не любит его». «Но она может выйти за него просто мне назло», — выкрикнул я. «Это правда. Но если она так сделает, будет потом всю жизнь каяться. А мне с этого какой прок? Слушай, ты просто болван, знаешь ты это?» «Не расстраивайся, Хэл. Что я мог сделать? Если бы я рассказал, ты стал бы переживать. Кроме того, мы так долго не виделись». «Почему не признаться честно? Тебе было просто наплевать, разве не так? Что ты городишь? Не будь идиотом». «Джордж», — сказал я, — «я по-настоящему люблю тебя. Не могу не любить. Мы были так близки все эти годы. Но я никогда больше не буду тебе доверять.
Кто, как не ты, должен был поставить меня в известность? Ладно, Хэл, как знаешь. Мы ничего больше не сказали друг другу, молча легли спать после того, как Джордж тщательно помылся. У меня была некоторая надежда, что я вправил ему мозги. Утром я распрощался со всеми. В Нью-Йорке зашел в кондитерскую и, не зная, чем таким угодить старикам, послал им коробку шоколадных конфет. С тех пор Джордж Маршалл перестал быть мне братом-близнецом.
«Так ты потерял Уну?» — спросил МакГрегор.
«Да, вернувшись, я узнал, что она вышла замуж всего 3 дня назад».
«Что ж, может, это и к лучшему, Хэл?»
«Ты прямо как Джордж».
«Нет, серьезно, на кой пытаться насиловать судьбу? Предположим, ты все-таки женился на ней. Через год или два вы бы, насколько я тебя знаю, разошлись.
Лучше разойтись потом, чем вообще не жениться».
«Хэл, ты дубина. Послушать тебя, так подумаешь, что все еще любишь ее».
«Может, люблю».
«Ты рехнулся. Если завтра встретишься с ней на улице, небось, удерешь во все лопатки».
«Может и так, но это совсем другое дело».
«Ты безнадежен, Хэл».
Он повернулся к Трикс.
«Ты когда-нибудь слышала что-нибудь подобное? И он называет себя писателем. Хочет писать о жизни, а не знает человеческой природы».
Он посмотрел на меня.
«Когда соберешься писать великий американский роман, Хэл, приходи ко мне. Я тебе расскажу парочку историй из жизни, чтобы ты понял, что к чему».
Я засмеялся ему в лицо.
«Давай, давай, умник, смейся. Когда перестанешь витать в облаках, опустишься на землю, приходи, я помогу тебе выпутаться из неприятностей. Научу, как прожить пару лишних лет с этой... Как там ее... Да, с Моной. Мона, Уна, одна другой стоит, ведь так? Почему не найдешь девчонку, которую зовут попроще? Мэри, допустим, Джейн или Сал?»
Облегчив душу, МакГрегор немного смягчился.
«Хэл», — снова начал он, — «все мы простаки. Ты не такой плохой парень, это я тебе точно говорю. Беда в том, что у всех нас есть идеалы, но стоит раскрыть глаза пошире, как начинаешь понимать, что ничего нельзя изменить. Конечно, слегка изменить кое-что можно, революцию там устроить и все такое, но это ничего не значит. Люди остаются какими были, роялистами, коммунистами или просто демократами. Каждый за себя, вот в чем дело. Когда ты молод, это действует угнетающе. Просто не можешь в это поверить. Чем больше в тебе веры, тем сильнее разочарование. Потребуется еще 50 тысяч лет или больше, прежде чем в человечестве произойдет какое-то коренное изменение. А пока не будем унывать. Согласен со мной?
Ты рассуждаешь точно как твой старик.
«Потому что это достаточно верно», — сказал он серьезным видом. «И показывает, что мы не так оригинальны, как нам казалось. Мы стареем, ты это понимаешь?»
«Ты, может быть, а я нет», — сказал я, как отрезал. Даже Трикс засмеялась над нашим спором.
«Оба вы сущие дети», — сказала она. «Не валяй дурака, сестренка». МакГрегор потянулся к ней, чтобы приласкать. «Если я еще ретив в постели, это не значит, что я мальчишка. Я старый человек, растерявший все иллюзии. Хотите — верьте, хотите — нет.
Тогда зачем ты хочешь жениться на мне?»
«Да не знаю», — устало сказал МакГрегор.
«Может, потому что просто хочется чего-нибудь новенького?»
«Это мне нравится», — слегка обиделась Трикс.
«Ты знаешь, что я имею в виду?» — вздохнул МакГрегор. Господи, неужели нужно изображать из себя романтиков, только чтобы угодить этому типу? Мне хочется иметь дом, настоящий дом, вот что. Меня тошнит от того, что я бегаю сюда тайком. Трикс молча посмотрела на меня и покачала головой. «Не принимай его всерьез», — сказал я успокаивающе. «Он вечно наговаривает на себя». «Точно», — развеселился МакГрегор. «Давай расскажи обо мне что-нибудь хорошее, а я послушаю. Скажи ей, чтобы не волновалась, что я скоро успокоюсь. Убеди, что из меня получится прекрасный муж». «Нет, погоди, лучше ничего не говори. У тебя чертовский талант все портить». «Пусть говорит», — возразила Трикс. «Мне любопытно знать, что твой лучший друг Генри на самом деле думает о тебе. Ты ведь не считаешь, что он скажет правду? Этот парень скользкий, как угорь. Он рассказывает о Джорже Маршалле, но не знаю я его так, как облупленного. Я давно перестал водить с ним дружбу». «Генри», — спросила Трикс, — «ты действительно считаешь, что стоит выходить за него замуж?» «Пожалуйста, не задавай мне таких сложных вопросов», — попытался я отшутиться. «Видишь», — оживился МакГрегор, — «он не может сказать ни да, ни нет, вот так-то». «Но что это значит, Генри, да или нет?» Я промолчал. «Значит, нет», — сказал МакГрегор. «Не спеши», — одернула его Трикс. «Так, Генри, не похоже на откровенность», — сказал МакГрегор. «Полагаю, ты меня слишком хорошо знаешь». «Я не сказал ничего, ни хорошего, ни дурного», — попробовал я отбиться. «Зачем делать выводы? Кстати, который час?» «Ну вот, теперь он интересуется, сколько времени. В этом весь Генри». «Только половина третьего», — сказала Трикс. «Сделать еще кофе?» «Было бы прекрасно», — откликнулся я. «А торт еще остался? Смотри, как он встрепенулся. Это всегда так. Стоит при нем упомянуть о еде. Господи, Хелл, ты никогда не изменишься. Наверное, это мне в тебе и нравится, что ты неисправим». Он подсел ко мне, стряхнул пепел с сигары и принялся дальше облегчать душу. «У Тесс, как ты знаешь, масса связей. Она хотела видеть меня судьей. Но дело в том, что я не могу претендовать на должность судьи и одновременно заниматься бракоразводным процессом. Понимаю, что я имею в виду. Кроме того, не уверен, что я могу быть судьей. Даже на этом посту нельзя не запачкаться. Да, откровенно говоря, не такой уж я хороший юрист. Не увлекает меня это дело. Почему тогда не бросишь? Не попробуешь заняться чем-то другим? Чем шины продавать? Чем еще можно заняться, Генри? Что одно, что другое, все плохо. Но есть хоть что-нибудь, что было бы тебе по сердцу? Честно говоря, Хелл, нет. В глубине души я законченный лентяй. Ни одного хочется плыть по течению, прилагая минимум усилий. «Так плыви», — сказал я. «Это не выход. Вот если бы меня тянуло писать, другое дело. Но меня не тянет. Я не художник и не политик. Ничто меня не увлекает». «Тогда ты конченый человек», — сказал я. «Не знаю, Хелл. Я бы так не сказал. На свете полно вещей, которые можно делать спокойно, не вкладывая всю свою страсть». «Твоя беда в том, — сказал я, — что ты вечно хочешь, чтобы кто-то другой принимал за тебя решение». «Вот это верно», — неожиданно оживился МакГрегор, хотя мне было непонятно почему. «Поэтому я и хочу жениться на Трикс. Мне нужен кто-то, на кого я мог бы опереться. Тесс вроде мокрой губки. Вместо того, чтобы поддержать меня, она позволяет мне падать». «Когда ты только собираешься повзрослеть? Брось, Генри, не начинай. Ты сам, как большой мальчишка, держишь подпольный кабак, подумать только. А еще намеревался мир потрясти. Ха! Ха-ха! Дай только время. Я еще могу оставить тебя в дураках. По крайней мере, я знаю, чем хотел бы заниматься. Это уже кое-что. А способен ли ты? Вот в чем вопрос. Посмотрим. Генри, ты пытаешься писать с тех пор, как я знаю тебя. У других писателей в твоем возрасте за плечами по крайней мере полдюжины книг. Ты даже не закончил первую или все же закончил. Так что не мешает тебе самому призадуматься. «Может, я до 45 не начну», — сказал я шутливо. «Подожди до 60, Генри. Кстати, как зовут того английского писателя, который начал в 70? Тоже не могу сейчас вспомнить». Появилась Трикс с кофе и тортом. Мы вернулись за стол. «Итак, Хэл», — завел он снова, кладя себе огромный кусок торта. «Все, что я хочу сказать, не сдавайся. Ты еще можешь стать писателем. Станешь ли ты великим писателем, этого я не могу тебе предсказать. Тебе еще многому надо учиться». «Не обращай на него внимания», — посоветовала Трикс. «Его ничем не прошибешь», — усмехнулся МакГрегор. «Он еще упрямее, чем я. И это говорит о многом. Правда в том, что мне больно смотреть, как он упускает время». «Упускает время?» — эхом отозвалась Трикс. «А как насчет тебя?» «Меня? Я ленив. А это другое дело». Он широко улыбнулся ей. «Если думаешь жениться на мне, — возразила она, — придется тебе самому зарабатывать на жизнь. Уж не думаешь ли ты, что я собираюсь содержать тебя?» «Ты только послушай ее, Хэл», — покатился со смеху МакГрегор, словно Трикс сказала что-то ужасно смешное. «Разве кто-нибудь говорил, что хочет, чтобы его содержали?» «А на что мы будем жить?» «Уж наверняка не на твой заработок». «Фу ты!» — скривился МакГрегор. «Дорогая, я еще не начинал работать. Подожди хотя бы, пока я не получу согласия на развод, тогда займусь этим вплотную». «Не уверена, что мне хочется за тебя замуж», — сказала Трикс. Сказала очень серьезно. «Нет, ты слышал?» — посмотрел на меня МакГрегор. «Как тебе это нравится?» «Ну, дорогая, ты много теряешь. Через 10 лет я, возможно, буду заседать в Верховном суде. А пока это не произойдет, мой девиз — не создавай себе трудностей заранее. Он всегда может заработать, стенографируя судебное заседание», — сказал я. «И при этом прилично заработать», — добавил МакГрегор. «Не хочу, чтобы у меня муж был судебным стенографистом». «Ты выходишь за меня», — сказал МакГрегор. «Кому известно, кем я работаю, кто я?» «В настоящий момент ты обыкновенный неудачник», — ответила на это Трикс. «Правильно, дорогая», — беспечно сказал МакГрегор. «Но многие были неудачниками, пока не вскарабкались на верхушку лестницы». «Ну, а ты не из тех, кто карабкается». «Снова здорово», — вздохнул МакГрегор, — «это просто такое выражение». «Послушайте вы оба, вы же на самом деле не считаете меня неудачником. Просто сейчас я работаю на холостом ходу. Мне нужен стимул. Нужны добрая жена, дом и 1-2 настоящих друга». Вот как мы трое, например. Как по-твоему, Генри, разумные вещи я говорю? Понимаешь, Трикс, не дожидаясь ответа, продолжал он. Парней вроде Генри и меня нельзя мерить общей меркой. Мы люди высшего сорта. Если возьмешь меня в мужья, тебе достанется сокровище. Я самый терпимый человек на свете. Генри подтвердит. Могу работать не хуже других, если надо. Только я не вижу смысла в том, чтобы гробить себя. Это глупо. Так вот, я ничего не говорил вам об этом, но у меня в запасе есть несколько блестящих планов. Больше того, я уже начинаю осуществлять их. Мне не хотелось бы об этом говорить, пока не будет результат. Если удастся провернуть хотя бы один из них, можно будет 10 лет ни о чем не беспокоиться. Ну как? Не ожидала? «Ты прелесть», — сказала Трикс, неожиданно смягчаясь. Не думаю, чтобы она хоть на секунду поверила в его планы, но она была рада ухватиться за любую соломинку. «Ну вот», — просиял МакГрегор, — «видите, как все просто». По дороге домой, спустя примерно час, я думал о всех его диких планах, которые он вынашивал с тех самых пор, как я знаю его, со времени, когда он еще ходил в подготовительную школу. Как он всегда усложнял себе жизнь, пытаясь облегчить ее. Я вспоминал, как он часами гнул спину, чтобы потом можно было делать, что хочется, хотя никогда он не знал точно, что будет делать, когда можно будет делать только то, что хочется. О том, чтобы не делать ничего, что он всегда лицемерно говорил,